Александр Куприн. Топёр. 12-летняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку. «Мадам, а где же топёр?» Я спрашивала у всех в доме, никто ничего не знает. Тот говорит, мне не приказывали. Тот говорит, это не мое дело. У нас постоянно, постоянно так, горячилась Тиночка, топая каблуком об пол. Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга. Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к мелюзге с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием. «Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты?» Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая ножевую нитку низ голубой юбки, и затараторила. «Ну, понятно, что от нашей несмеянной царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила? Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю. Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро 6 часов, через час елку будем зажигать». Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее, как на прошлое Рождество, ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что просто только пришли полотеры. Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех. Хлопотала и бегала за 10-ых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в Рудневском доме. Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков, и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых – большой ветхий дом до екатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного. Круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали сюда без всякого предупреждения, сюрпризом, какие-то соседи по Наровчатскому или Инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку. Сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами, и, наконец, безусыми офицерами или щеголоватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собой в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе, и вместе с Лидией стремились на высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном Рудневском доме, вместе с нею надолго выдворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности. Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, как у людей, чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время как одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить что-нибудь вкусненькое. Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть. Говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара. Что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. К Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью. «Ладно уж, ладно, будет петь-то. Сколько вас там, галчата?»